Дорогие братья и сестры, наша программа продолжается. Сейчас в эфире радио «Воскресенье. Беседы о вечном». Я вам представляю моего сегодняшнего собеседника. Это протоиерей Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, Валентина Федоровна, дорогие радиослушатели.
Итак, мы с вами продолжаем знакомить наших радиослушателей с иконами Пресвятой Богородицы. Сегодня у нас икона называется
«Хлебная».
Интересное название. Но почему же она так называется? Вот, Может быть, начнем с истории, да?
Давайте, конечно. Угу. Господь Иисус Христос сказал о себе: «Я хлеб жизни». Это вот в Евангелии от Иоанна мы читаем, в 4 главе. Это Он сказал Сам о себе. Вот этот хлеб Христа явила миру Матерь Божия, являющая истинной подательницей хлеба вечной жизни. Через нее исполняется молитва: «Хлеб наш насущный дашь нам днесь». В Православной Церкви существует множество икон Царицы Небесной, и каждая из них воплощает определенную сторону заступничества, определенную сторону заступничества Божией Матери за род человеческий. Какая-то вот сторона более ярко подчеркивается, как бы делается акцент. Можно было ожидать появления иконы, воплощающей миссию Божией Матери как подательниц хлеба спасения, о Христе, если вот сказать, что это хлеб, хлеб спасения. И вот такая икона, она явилась в XVI веке в Соловецком монастыре, в Спасо-Преображенском монастыре. Если посмотреть святцы, то мы там не увидим среди перечня икон, которые в определенные дни празднуются. Ей установлено местное празднование. Это по церковному календарю 8, если по светскому 21 сентября, то есть это в день
Рождества Пресвятой
Богородицы. И вот явление в Соловецком монастыре, и особо она почитается в Петербурге, ну и в Москве также. Ну и с чем связано, с кем связана эта икона? 16 век, время царя Иоанна Васильевича Грозного. Мы много знаем чудес, происходящих в это время, особое какое-то отношение вот, к вере. И связано явление этой иконы со святителем Филиппом, который пострадал.
Как раз в это время и жил и пострадал.
Он был, этот святитель, предстоятель русской церкви. Ну, а явление произошло в то время, когда он был просто послушником еще в Соловецкой обители. Происходил, как мы знаем, он из знатного боярского рода, был приближенным к царю, но заставил светскую жизнь, поскольку она не давала ему как-то вот удовлетворения, хотел служить Богу подвижнически. И вот он, оставив боярский свой чин, звание, отправился в Соловецкий монастырь. Сначала послушание у него было кузнечное, а затем он получил послушание в пекарне. И вот это в монастыре всегда считается одной из самых важных послушаний — печь хлебы. И, ну и самых трудных, в общем-то. Просворники испекают хлеб для трапезы братьев, и так и для того, чтобы приносить бескровную жертву за всех и за вся на божественной литургии. Это просворы.
Да.
Такое вот послушание требует особого благоговения, чистоты жизни, потому что для божественной литургии самая главная служба, когда тело Христово, кровь Христова, мы имеем в результате службы благодарения. То есть вот особое имеет значение это послушание. И вот это было как раз послушание дано именно будущему святителю Филиппу. Ну и надо сказать, что он с ревностью относился к этому послушанию. Дни отдавал он трудам, ночи посвящал молитве. В краткое время сна под главу свою клал пятипудовый камень, который находился на монастырской хлебопекарне. И особенно он с благоговением, почитанием, любовью относился к Пресвятой Богородице. Постоянно звал ее, просил покрова в своих трудах. И вот Матерь Божия, она презрела на своего смиренного подвижника и явила знамение своей милости именно вот этой иконой. И однажды после ночной молитвы, это предполагается, что было как раз в день Рождества ее, вот этого великого праздника, то есть милость была такая оказана. После ночной молитвы, многих дневных трудов, Филипп задремал прямо в хлебне за печью. И вот, презирая на труды свою подвижника, Царица Небесная посетила ее и оставила икону. И эта икона, по сути, являлась Тихвинская икона Божьей Матери. Ну, только особый такой вот список. И она показала, что не высота сана, а сердечное расположение, ревность служения приближает к Богу. И потом вот этот послушник, он был почтен святительским саном.
Он митрополит был?
Да, митрополит. Очень высоким саном. И такой подвиг совершил, что предстательствовал перед царем, смело говорил ему. Ему исполнилось тогда, будущему святителю, 33 года. И эта икона является моленным образом святителя Филиппа. Ну, у многих, мы знаем, святых были какие-то вот иконы, но вот это вот является моленным образом. Ну и, в общем-то, по месту явления вот эта икона получила название «Запечной».
Запечной.
Запечной, даже запечкой, то есть ее явление произошло.
А потом уже хлебной, да?
А потом уже хлебной или хлебенная. Или вот соловецкие монахи стали ее называть кратко «Матерь Божия Хлебница». Хлебница. Затем, когда послушник стал потом за свои ревностные труды, был поставлен игуменом этого монастыря, а потом стал предстоятелем Русской Церкви, митрополитом московским. А икона вот эта, она осталась в Соловецком монастыре. Посмотрите, сейчас вот тут разные списки.
Вот это вот список, да? Вот этот. Список хлебной иконы Божьей Матери на Соловецком подворье в Москве, 19 век. Ну да, она же похожа на Адигитрию.
Да, Адигитрия тоже.
Это образ Адигитрия.
Да,
ага, потому что младенец сидит не прижавшись, а вот так вот ровненько, да? И Матерь Божия показывает на него правой ручкой.
Путеводительница, да, типа Адигитрии. Да. Вот Матерь Божия показывает на Христа. На Богомладенца.
А много-много вокруг, видимо, святых, да? Вот святых. Смотрите, образы святых вокруг.
Да, пророков.
Икона. Пророки, святые.
Пророков. Потом, видимо, через некоторое время, скажем, о иконе описание такое,
да,
посмотрим.
Да, да.
Будет ясно, почему вот именно так. Но икона эта осталась, она именно в Соловецком монастыре. Потом, где вот место ее явления, там была устроена часовня, а впоследствии даже и церковь.
А то явилась вот, она, как вы сказали, она явилась в каком-то определенном месте, да?
Да, вот где вот как раз пекли, вот
где
просморы.
Как раз пекарня была такая.
Это была монастырская хлебопекарня. Но надо сказать, что когда устроена была часовня, дата ее строения неизвестна, но вот говорят, что в начале 19 века она уже существовала, эта часовня, по описаниям посетителей монастыря.
Значит, а потом уже и храм.
А потом и храм. Ну, было время, когда икону переносили в храм Преображения Господня.
Там же на Соловецком.
Да, на Соловецком монастыре. Это монастырь в честь Преображения Господня. Но потом все-таки было решено, что вот она будет именно вот там находиться, на месте ее явления. Списки потом, как вы уже, вот, Валентина Федоровна, заметили, они появились и в Москве на подворье.
Тоже Соловецкое подворье, да?
Тоже Соловецкое подворье. И вот что для нас важно? Для нас важно, что Матерь Божия являет нам хлеб жизни, показывает на Спасителя. Это самое главное для нас.
Вот. Это же хлеб и духовный тоже.
Духовный, конечно, прежде всего. Прежде всего. Мы должны вот об этом помнить и прибегать к таинству очищения тела и крови Христовой, потому что Божественная Литургия, она будет служиться до самого страшного суда практически. И страшный суд уже начнется тогда, когда уже это прекратится. Ну и, в общем-то, благодаря этому мы ведь приобщаемся к Церкви, по учению нашему христианскому, что Церковь является телом Христовым. Человек, который крестился, он является частичкой этого тела, частью этого тела. И чтобы действительно так оно это было, то надо приобщаться именно к телу и крови Христовой, причащаться, и благодаря этому мы спасаемся. И святые отцы учат нас о том, чтобы мы это старались почаще делать, поскольку частое причащение, но содействует тому, что мы начинаем размышлять и думать о том, что готовимся к причащению тела Христова и крови Христовой, то следует стараться не грешить, то есть не грешить в чистоте, жить, исполняя заповеди Божьи, а причастившись, помнить о том, что мы причастились, поэтому благодать нужно хранить, и в то же время, являясь частицей тела Христова, Церкви Святой, исполнять послушание, то призвание, которому Господь
призывает,
да, к чему призывает, и пользуясь вот этим, вот это все осуществлять.
Да,
глубоко
вот это самое
такое
главное, о чем мы должны размышлять, не забывать об этом.
То есть вот наш хлеб,
хлеб
какой.
Наш, да.
Да, хлеб.
Хлеб наш насущный, дашь нам днесь.
Да, да, вот как раз это осуществление, вот это практическое молитвы Господь нам дает. Ну, далее мы говорили, что вот эта вот икона хлебенная, она почиталась в разных местах еще потом. Списки появились. Ну вот в руках у меня книжица, которая издана Леушинским подворьем в Петербурге. Мы знаем, что Леушинский монастырь был. Там находился тоже список, этот монастырь. Посещал Кронштадтский, тоже с его именем связано почитание этой иконы. И вот там тоже был список Божьей Матери. Этот список был сделан отчаянием игумени Таисии. Перед этой иконой тоже молились очень много, причем читался неусыпаемый акафист даже постоянно, то есть один акафист за другим читался.
Непрерывно, вот, да?
Непрерывно. Непрерывно.
Вот называемый, так называемое неусыпаемое, допустим, и псалтырь читается неусыпаемое, да, и акафист читается неусыпаемое, да?
Да, тоже читается.
Это вот продолжение идет и идет и идет, да, вот, то есть не без остановок.
И вот там, вот в этом монастыре была устроена часовня, благословленная как раз святым праведным Яном Кронштадтским. И мы знаем, что святой Ян по-детски искренне горячо почитал Матерь Божию. Говорил, что если бы я жил здесь, в монастыре, я не ушел бы отсюда из этой часовни, где вот как раз эта икона была. Как вожделенно славить Владычицу, то есть постоянно читать, вот и читать, и возглашать ей хвалы. Ну, затем мы знаем, что и в других местах, и вот в Москве тоже список в подворье Соловецкого монастыря. Но потом начались вот эти богоборческие времена, и многие, конечно, и оригиналы, и многие списки были утрачены, но что-то и сохранилось. И вот слава этой иконы проявилась, в частности, в Петербурге в одни блокады. Вот сейчас хочется как раз об этом и поговорить.
Да, а время-то было очень тяжелое,
очень,
блокада,
очень тяжелое.
Голод, холод, да?
То есть получается так, что Матерь Божия, она помогает, то есть не только призывает нас вот мистически приобщаться ко Христу, но и, в общем-то, помогает нам и обрести вот такой хлеб, который необходим для нашего питания просто. И вот какой случай произошел однажды в блокадном Ленинграде. У одной женщины, Нина Михайловна Федорова, урожденная Лихачева, это родственница Дмитрия
академика
Сергеевича
Лихачева,
академика. Коренная петербурженка, родилась в 1935 году. Всю жизнь она прожила в родном городе, и не покидая его даже в самые страшные годы. И вот когда рассказывают об этом, то сразу наворачиваются слезы. И вот она расскажет, что в блокаду она и трехлетний брат Анатолий остались вдвоем с мамой Натальей Васильевной Лихачевой. Первая осень оказалась самой тяжелой. Ни воды не было, ни еды. Вспоминает Нина Михайловна, 125 граммов хлеба, он такой черный был, с землей и опилками. Не могли поддерживать жизнь. Наступил момент, когда вот 3 дня оставались без еды, и пришлось есть даже газеты. Поели газеты 3 дня и говорим: «Мама, больше не хотим, кушай сама», дети сказали. В этот страшный момент Божья Матерь явила свой чудес, хлебную икону. И вот что рассказывает Нина Михайловна Федорова. «Мама пошла, чтобы получить пособие на детей. В это время начался обстрел. Это произошло на Большой Морской улице около института авиаприборостроения на углу. Ужасный свист начался. Когда снаряды летят близко, они свистят. На земле появились выбоины. Пробегавший мимо матрос закричал: «Ложись все!» и толкнул маму. Мама упала, обнялась, под ней оказалось 3 иконы. А когда мама шла, там ничего не было, а поднялась вдруг иконки. Она пришла в смущение, подумала: «Боже мой, что же это такое? Как мне быть?» Поняла, что находка была не случайна, это было явление. И тогда она решила пойти к одной благочестивой старушке спросить ее. Пришла и говорит: «Как мне быть? Как поступить?» Вот 3 иконки нашла, а та ответила: «Ты думала, у тебя смерть за горами, а она была за плечами». И посоветовала ставить иконы у себя и хранить бережно. Прочитав название на одной иконе «Хлебная Пресвятая Богородица», Наталья Васильевна почувствовала надежду и вернулась домой. На другой день проходивший мимо солдат дал ей 1 кг овса. Хлебная послала хлеб. Это была первая помощь от иконы, рассказывает Нина Михайловна. Мама овес на буржуйку положила, и по зернышку мы клевали, тем и спаслись. Вот даже так, видите. С тех пор эти 3 иконы у нас дома: Хлебная, Божья Матерь, Иоанн Богослов и святитель Николай Бронзовая. Мама молилась перед этими иконами и никогда их не оставляла. А через неделю по дороге жизни в блокадный Ленинград пришли первые обозы с продовольствием. В течение всех дней блокады Наталья Васильевна молилась перед этой иконой, то есть мама Нины Михайловны, к ней помолиться. Приходили знакомые, соседи, получали духовную помощь и поддержку. И вот потом вот эту вот семейную икону, они святыню такую благоговейно хранили в течение всех лет послевоенных, и ни разу икона не покидала стены их дома. Но вот потом, когда прошло время, уже незадолго перед кончиной, эта женщина завещала передать икону в храм. И это действительно так и произошло. Икона была передана в храм петербургский. Она была небольшая, эта икона. Не была, она есть, собственно. Появились списки в других храмах. В частности, был построен храм уже в наше время. Эта икона, она пребывает в храме взыскания погибших, блокадная икона. А есть еще построен храм Успения Пресвятой Богородицы, блокадный его этот храм называют, и там в этом храме список тоже
хлебные иконы.
Да, хлебные иконы, значит, с предстоящими Иоанном Богословом и вот с Николаем Чудотворцем. И практически в каждом петербургском храме вот эта хлебная икона есть, то есть вот память
вот о том,
видимо, о этом
времени,
чуде,
об
видите?
Этом чуде, да.
Да, об этом чуде, так это ведь очень важно, вот это хлеб. Вот сейчас даже Великая Святыня напоминает нам, видите, сейчас в наше время какое-то вот отношение к хлебу часто нехорошее. Те, которые никогда не переживали вот таких сложных моментов в своей жизни, конечно, отношения видим мы как. И дети не знают у нас, как хлеб рождается. Одна женщина, я помню, она трудилась, Варвара Васильевна, она трудилась в столовой. Она как-то вот даже была директором столовой многие годы в детской столовой. И она интересовалась, как готовит, вкусно ли, нет. То она исповедовалась и причащалась. И однажды она, ну, у нее была программа по телевидению, она посмотрела, как там что-то говорит, все время только одни передают там разные такие шоу-программы, там песни, там вот такое вот, танцуют, говорит. Она даже позвонила на этот телеканал и сказала: хотя бы раз бы показали, как хлеб родится, как его убирают. Все летом помнятся эти стихи, как у Николая Некрасова сказано: «В полном разгаре страда деревенская». Как-то вот об этом вот совершенно не говорится, о хлебе, как это рождается. Потом мы видим, сколько выбрасывается хлеба. А потом, как портится разными добавками. Поэтому хорошо вот эту хлебную икону иметь, в общем-то, и в храмах, и дома. Это же самое главное, если в человеческом доме у нас есть хлеб.
Конечно.
Вот.
Тем более мы же знаем вот из этой молитвы, действительно, хлеб наш насущный, дашь нам есть.
Вот.
Отче наш.
Ну, теперь хотелось бы еще, Валентина Федоровна, видимо, сказать о иконографии вот этой вот иконы.
Да, вот интересная иконография, вот. Да. Кроме того, что вот мы видим эти гитрию, Божьей Матери с младенцем, mm-hmm. да? Ведь там, посмотрите,
вокруг,
вокруг mm-hmm. всей иконы, вокруг просто везде, вот со всех сторон,
да,
и сверху,
да.
и снизу, и
святые
справа,
изображены.
И слева, да, изображены святые пророки, да?
Собственно, вот это в описании иконы говорится, что изначально размер иконы был небольшим, размер mm-hmm. иконы. Точные размеры установить трудно, но вот по фотографии внутреннего вида храма Рождества Божьей Матери, где подлинная икона была Божьей Матери, можно определенно сказать, что это был аналойный, келейный образ у святителя Филиппа. И хотелось, в общем-то, придать ему более какой-то представительный внешний вид. И уже в XVI веке размер иконы был увеличен за счет полей, на которых были сделаны приписи. По сторонам изображения святых покровителей монастыря, преподобный Зосимы Саватия Соловецких, в молитвенном предстоянии Царицы Небесной. Потом, значит, поместили еще одно обрамление, сделали широкими полями, изображены праотцы. Что это,
праотцы. Вот
это, да, что и этой иконе был придан такой величественный храмовый даже масштаб, то есть не просто келейная.
Не просто келейная икона, да, небольшая.
Ну и вот это вот, надо сказать, что подобная история наращивания чтимой иконы небольшого размера по мере ее роста почитания не является единственной в истории русской церкви. Вот исследователи говорят, что, например, Курская коренная икона Божьей Матери, она тоже сама
тоже небольшая.
Небольшая. Да. Ну вот как раз...
Троеручица тоже небольшая икона.
Поэтому вот так вот сделано было. Ну и вот еще, кроме того, что еще здесь можно сказать, что написание вот этих святых, это запечатлены праотцы, то есть это предки Господа нашего Иисуса Христа по плоти. Поэтому, хотя вот и некоторые из этих царей израильских жили неблагочестиво, на иконе все они изображены с нимбами. Представляется вот такое зримое воплощение родословия Спасителя, запечатленное в Евангелии от Луки. 10 праотцев на иконе написаны. Раваама, Авия, Аса, Исафат на правой стороне, Яким, Ахаз, Азия, Иорам, внизу Давид, а вверху Соломон. И вот на некоторых поздних списках мы видим вместо имени праведного Якима, отца Пресвятой Богородицы, написано имя Иоанн. Это явно описка, так как в книгах Ветхого Завета имя Иоанн не встречается. Ну, еще что нужно сказать. Важно отметить, что вот эти вот праотцы облечены царским достоинством, являлись царями Израильского царства. Это, с одной стороны, богословский подчеркивает исторический путь боговоплощения через историю избранного для этой цели народа. А с другой стороны, являет царское достоинство, пришедшее на землю Бога. Мессия приходит к своему народу, как потомок царя Давида, сам являясь новым Израилем. То есть вот так вот. Ну и дальше еще образ хлебной Божьей Матери раскрывает нам богословие царственности Христа. И вот в этом контексте становится понятным особый смысл, приобретает изображенный на иконе царский венец на главе Божьей Матери. То есть вот такая вот икона Пресвятой.
История, да. И ее обретение, и ее распространение на Руси, в храмах, да. Связана она с именем митрополита Филиппа, появление ее. Ну и вот чудеса какие-то.
Чудеса связанные вот именно вот блокадные особенно были.
Ленинграда, где эта икона была явлена родственнице Дмитрия Лихачева. Да?
Ну а так, собственно, чудеса, они связаны прежде всего с тем, если вот мы стремимся жить благочестиво, богоугодно, прибегать к таинствам Христовым. Вот и чудеса нам показываются. Матерь Божия как бы говорит нам вот в этой иконе, если мы будем стремиться ко Христу, стремиться мистически и физически приобщаться к телу Христову, то питаться этим хлебом, то чудеса происходят несомненно. И люди об этом свидетельствуют. Хотя бы вот об одном случае, например, можно рассказать. Я помню, одна женщина рассказывала, как она сама уже воцерковлялась и готовилась к причащению святых Христовых тайн. И это же захотела сделать ее дочь вместе с другом. Они потом стали супругами, она рассказывала, стали супругами. Но они как-то сначала несерьезно отнеслись вот к подготовке к этому таинству, как-то слегка и шутя, может быть, даже читали молитвы, но тем не менее все-таки утром встали, и она даже скорбела, что вот она сказала об этом, как бы вот. Ну и, в общем-то, утром встали все-таки натощак, пришли в храм, и промыслом Божиим случилось так, что они были допущены к причащению святых Христовых тайн, и они причастились, и когда вот друг ее дочери пошел уже от чаши, и потом сказал, что во мне, говорит, что-то произошло. Что-то произошло, а произошло действительно хорошее. В результате человек изменился, преобразился.
Ну, вот. Собственно, к этому мы и стремимся.
Этому и стремимся.
Преображаться,
да.
Вкусив хлеба,
да.
Вернее, вкусив плоти и крови Христовой.
Так что вот, поэтому стремиться нам, дорогие братья и сестры, нужно к этому всегда. И будем, если мы сами стремиться, то к этому стремиться будут и наши дети.
Спасибо, отец Георгий. Ну что ж, заканчивать нашу передачу. Напоминаю, что сегодня мы говорили об иконе Божьей Матери Хлебная протоиереем Георгием Бусыгиным, настоятелем прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Спасибо вам большое.
Слава Богу.
Отец Георгий, до свидания.
Спасибо всех, Господь, дорогие братья и сестры. Матерь Божия, помогай нам.
До новых встреч.
Всего доброго.
До свидания.
Богом.